Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если у вас нет времени следить за всем, что обсуждают в социальных сетях, слушайте наш подкаст. Два раза в неделю я пересказываю вам самые интересные и важные дискуссии из Фейсбука, Твиттера, Телеграма и Ютуба. В этом выпуске речь пойдет о западных танках для Украины и о новой волне политических репрессий в России. Западные политики долго дискутировали о возможности поставок Украине немецких леопардов и американских абрамсов. К радости украинцев и всех, кто их поддерживает, многомесячные дебаты завершились дипломатической победой Киева. Союзники наконец сообщили о поставках обоих танков. Теперь украинские войска ничто не остановит, уверен журналист Иван Яковина.
И вы знаете, это только раскачка, только начало процесса. Дальше этих танков будет больше и больше. Потому что я знаю всех вот этих ястребов из Пентагона, капиталистические ВПК, как их называли в Советском Союзе и так далее. Этих людей очень сложно раскачать на начало производства чего-то такого большого и серьезного. Но когда раскачка получилась, когда уже процесс запущен, ты его фиг остановишь. Потому что американский военно-промышленный комплекс, там, говорится, успевает только деньги насыпать, он будет эти танки выдавать один за другим. Причем танки все лучше и лучше и лучше. Деньги пошли, бюджеты выделены, все, остановить этот процесс будет нельзя. То есть танки Украина будет получать уже исправно, вот ритмично, скажем так, дефицита в танках, я думаю, уже больше не будет.
Эти настроения разделяют и другие комментаторы. Леонид Незлин.
Немецкие танки выводят конфликт на новый уровень, до самой победы Украины и разгрома захватчиков.
Сергей Гурьянов.
Сотня танков не изменит коренным образом рисунок войны, но это только начало, лед плавится постепенно. Вспомните, как совсем недавно Германия не решалась поставить Украине 5000 военных касок.
В то же время поставки западной техники несут с собой и определенные сложности, напоминает военный эксперт Руслан Левиев на канале Майкла Наки.
Я считаю, что основопрепятствие все-таки не в технических характеристиках, а в тех нюансах, которые возникают вокруг поставок любой западной техники. Это логистика, это обучение, это запчасти, то есть обслуживание. Вот эти три момента из любого чудо-оружия могут сделать абсолютно бесполезную вещь. То есть машина может быть прям самой современной, самой крутой и уничтожающей все подряд, но если у вас экипаж не обучен, он уже не может эффективно применять эту машину. Если у вас нет запчастей, машина начинает выходить из строя и требует обслуживание. Вспоминаем панцергаубицы, например. Если у вас проблема с логистикой, то и это самое обслуживание будет занимать там гигантское количество времени, чтобы вести с линии фронта до сервисного пункта, там все это ремонтировать, потом обратно. Это очень длительные сроки. А война не ставится на паузу, к сожалению. И нужно это делать быстро. Но в этом главная проблема каждый раз в контексте западного оружия.
Еще одна проблема в том, что обещанного оружия тоже может оказаться недостаточно, а прийти оно может слишком поздно, отмечает Дмитрий Колесев.
Что касается танков, то это, конечно, существенный сдвиг. Однако Украина по-прежнему получает меньше, чем просит. Залужный просил 300 танков. Получится меньше 150. Теперь важны детали. В первую очередь, модификации танков. Сколько будет старых леопардов 2А4 и 2А5? А сколько новых 2А6? Сроки. Успеют или нет к тому моменту, пока у Украины есть возможность проводить наступление?
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Светан на канале «Утро февраля» смотрит на вещи оптимистично.
Так как уже анонсировано начало обучения наших экипажей на «Леопардах», где-то около максимум месяц те экипажи, которые уже были обучены раньше, ну то есть экипажи профессиональные, которые уже работали на танках, они смогут обучиться где-то в течение месяца на «Леопардах». Потому это самый оптимальный вариант. Я думаю, в течение до конца февраля мы «Леопарды» эти увидим. По «Абрамсам» действительно есть моменты, связанные с логистической цепочкой поставки, с их обслуживанием. Это очень важно, так как в Европе практически нет баз, где могли бы обслуживать «Абрамсы», так как они практически не поставляются. Потому после того, как в Польше будут развернуты под эти 116 танков системы обслуживания, то есть уже сами базы обслуживания, после этого мы эти «Абрамсы» и получим.
Российские провоенные комментаторы изо всех сил храбрятся и пишут, что западные танки – это бесполезный металлолом. Сергей Колясников.
Старый мем «можем повторить» постепенно перешел в «придется повторить».
Твиттер ботинок Хрущева.
Не, все-таки «Абрамсы» лучше наших танков. Горят красиво, ярко и жарко. Так понимаю, они не братьям для сугреву.
Дмитрий Песков назвал идею поставить Украине западные танки провальной. А Песков никогда не врет, иронизирует в сети. Григорий Голосов.
Россияне с их сердечной привязанностью к игре в танчики смогут насладиться ею в реале, кто по телевизору, а кто и непосредственно, оказавшись под гусеницами. «Ничего, эти танки тоже горят», — сказал, говорят, Песков. «Да, и много чего сжигают по другую сторону фронта в процессе, но это, конечно, не волнует ни Пескова, ни его босса».
Почему переговоры о поставке танков Украине длились так долго, объясняет политолог Алексей Юсупов в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Что изменилось? Изменилась договоренность с Вашингтоном, это первое. Изменилась договоренность с большим количеством европейских стран, что каждая отдает по небольшому количеству леопардов. То есть по роте, рота это там 3-4 взвода, это 14-15 танков. Это не те принципиальные 100 танков, о которых говорила Польша с Финляндией, которые пытались в пятницу оказать массированное общественное давление на Германию. И за счет того, что именно Германия не стала в глазах, в том числе и немецкого населения, страной, повышающей накал, Шольц отвечает на те общественные страхи, которые в Германии никуда не делись. Страх того, что... Во-первых, Германия будет адресатом российского ответа, только Германия. И страх того, что их страна для многих людей, в которой они выросли и привыкли к тому, что Германия всегда пытается помнить свою историю, вспоминает необходимость использовать дипломатические инструменты, не может быть главным военным агрессором. Она может быть верным союзником, чем она в итоге оказывается, но не может быть инициатором таких вещей. Все эти вещи выполнены. Поэтому вот то, что вы видите сейчас, это другая ситуация.
И эта ситуация не может не тревожить Москву, пишет Анатолий Несмеян.
Происходящее называется однозначно переход стратегической инициативы. Теперь не Кремль стращает своими действиями, а его ставят перед фактом, что скоро, очень скоро.
Некоторые патриоты смотрят в будущее мрачно. Сергей Марков.
Это стало главной мировой новостью, потому что все понимают, что это большее включение НАТО в войну против России и эскалация.
Борис Рожен.
Вероятность того, что в стране не будет новой волны мобилизации, где-то в районе нуля. Ставки продолжают повышаться, а вероятность ожидаемого ремейка Карибского кризиса возрастать.
Оппозиционные комментаторы тем временем полны радужных надежд. Скорое падение режима предрекает публицист Игорь Эйдман на канале «Форум Свободной России».
Очевидно, что сейчас стратегия победить Путина, победить путинский режим, об этом европейские, в том числе не германские политики говорят прямую, но я бы не сказал, что такие большие сильные изменения произошли. Все как бы идет по плану. Путинский режим уничтожает, душит медленно. Я говорю об этом уже много месяцев, но мы совершенно видим, что это точно стратегия Западной коалиции. Они постепенно, не делая резких движений, наращивают давление на путинский режим, на Кремль, наращивают по всем направлениям и увеличивают количество и ассортимент оружия, которое передают Украине. Увеличивают ассортимент и, главное, тяжесть санкций, которые действуют против России. Так что это как бы процесс, он будет идти и дальше. И мы видим, что нынешняя вот эта волна, да, поставок военной техники, она началась даже не сегодня. Сегодня начали про танки говорить, но до этого было множество за последний месяц заявлений о поставках разного рода оружия от разных стран. И это вписывается именно в эту стратегию постепенного удушения. И Россия завязла в этой войне, каждый день этой войны ее ослабляет этот режим, ослабляет лично Путина и каждый день приближает победу украинцев. А Запад порционно усиливает позиции Украины, ослабляет позиции путинской России. В результате закончится это должно быть тем, что не делая резких движений, Запад этот путинский режим все-таки удушит. И я думаю, что уже недолго осталось ждать.
Даже если танки появятся на поле боя не завтра, ужесточение политики Запада по отношению к Москве игнорировать невозможно, пишут оппозиционные политологи и политики. Аббас Галямов.
Не являюсь специалистом в военной области, поэтому не могу сказать, насколько сильно смогут изменить обсуждаемые танки ситуацию, собственно, на фронте. Но с политической точки зрения удар по позициям отечественных властей, безусловно, получился знатным. Налицо очевидно негативная для России динамика. Еще вчера Запад поставлять Украине танки боялся, а сегодня почему-то бояться перестал. Еще вчера слова Кремля о красной линии пугали, а сегодня уже не пугают. Еще вчера российская пропаганда рассказывала, что Запад устал и скоро вообще прекратит помогать украинцам, а тут такая наглядная демонстрация того, что ни о каком прекращении и речи не идет. Наоборот, поддержка только нарастает. Это очень серьезная неудача.
Дмитрий Гудков.
Запад не намерен останавливаться. Надо танки, поставят танки. Надо самолеты, будут и они. Шантаж больше не работает. Запад занимает жесткую позицию и, похоже, не даст крысе сбежать из угла. Вопрос лишь в том, сколько еще она там пробудет. Злобная, оскаленная и обреченная. Хотелось бы, чтобы внутри страны нашлись силы, способные сдать военных преступников со всеми потрохами. Хотя бы из расчета получить гарантии на будущее. Только вот Геринг отчего-то не сдал Гитлера, и Гиммлер не сдал, и даже Борман. Четверть века отрицательного отбора породили такую элиту, которая ни на что не способна. Поэтому танки и медленное кровавое сползание дальше в яму национальной катастрофы.
Пока что тех сил, которые есть у России, хватает только на то, чтобы бомбить в ответ Украину. Ночью российские ракеты снова ударили по жилой застройке в Харькове. С вами Аня Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
«Радио Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио,
говорит
«Свобода».
Радио «Свобода».
Говорит «Радио Свобода».
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 «Радио Свобода» всегда вместе с вами.
Вы слушаете «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Издание «Медуза», несколько лет назад признанное российскими властями иностранным агентом, получило новый статус «нежелательная организация». Это новый ранг в табеле репрессий, хотя, возможно, не последний, комментирует ведущий подкаста «Что случилось» Владислав Горин.
Первое большое независимое медиа, ставшее иноагентом, потом заблокированное, теперь вот этим признанное. Но это не предел, есть еще как минимум две стадии – экстремистское сообщество и запрет, уголовное преследование за принадлежность к таковому, задним числом.
Поздравление с новым знаком отличия излишне, пишет бывший сотрудник «Медузы» Илья Жигулев.
Если вы считаете, что это награда, то вы абсолютно не понимаете, что это такое. Это намного хуже, чем иноагенты. Это как прокаженные. Удивительное историческое время, конечно. Все наоборот. Кто хочет правды, тот враг и угрожает основам конституционного строя. Кто врет и разжигает ненависть и вражду, тот красавчик и патриот своей родины. Как я хочу все это развидеть и проснуться.
Редактор «Новой газеты» в Европе Кирилл Мартынов на канале этого издания задумывается о том, чем этот статус грозит не только сотрудникам, но и читателям «Медузы».
Статус нежелательности – это просто, ну, действительно, это вроде как будто бы все. Это крест на всех твоих проектах, на каких-то рекламных деньгах, которые хотя бы немного оставались у независимых медиа. Это история про то, что любого твоего автора, редактора, человека, который, возможно, дал тебе интервью, его могут как-то преследовать, и люди должны вычистить. Про интервью я не уверен, но как бы, мне кажется, что наши правоприменители и правоохранители, они и до этого потенциально могут дойти. Людям рекомендуют сейчас удалить, если вы находитесь в России, упоминание о ссылке на «Медузу» даже за там, какое-то прошлое время из своих соцсетей, особенно ВКонтакте, проверьте, пожалуйста, потому что это точно хороший кейс, чтобы вас к чему-нибудь привлекать, если вы ВКонтакте цитировали нежелательные организации. Ну и, казалось бы, все на этом. Ну как могут журналисты работать, если на них незаконно ссылаться? Да, то есть и тем более как бы как-то с ними коммуницировать, иметь с ними вообще какие-то дела.
Нежелательной в России давно стала вся независимая журналистика, с горечью отмечают многие журналисты. Данила Гальперович.
«Медузу» преследует нежелательная в России террористическая организация «Кремль», а «Медуза» там, и не только там, а везде, наоборот, желательная и нужная. И пусть они со своими объявлениями идут курсом русского военного корабля, причем на большой скорости.
Татьяна Фельгенгауэр.
По мнению российских властей, россияне должны смотреть телевизор, сидеть в «Одноклассниках» или ВКонтакте, в Ютубе смотреть только развлекалово от ТНТ, а в телеге читать Соловьева и прочую дрянь. Шаг влево, шаг вправо – угроза административными или уголовными делами. И не дай бог, чтобы кто-то вздумал распространять какие-то новости. Немедленно всех к стенке. Коллегам с «Медузы» лучше поддержки. Надеюсь, вы свою аудиторию внутри России не потеряете.
Издатель «Медузы» Галина Тимченко на канале «Ходорковский лайф» рассказала о сложностях, с которыми теперь столкнется издание.
Главная сложность – это, конечно, репортинг из России, то есть работа репортеров. Главная сложность – добывать информацию и разговаривать с источниками. Ярлык иностранного агента и так, в общем, довольно сильный удар нанес по этой части нашей работы. Сейчас все будет еще сложнее, и протоколы безопасности, и возможность оказывать поддержку нашим фрилансерам, нашим внештатным корреспондентам. Все это сильно осложнит административную часть работы, организационную часть работы, а самое главное, что журналистскую часть. Это довольно противно и тяжело. А улыбаюсь я ровно потому, что как вот в той самой байке, когда отняли, плачут, приходите еще, а теперь уже смеются. Ну, значит, уже отнимать нечего. Ну, у нас, собственно, отнимать нечего. Наши бизнес-модели монетизации были разрушены иностранным агентством, а потом войной. Нам удалось сохранить читателей, а, собственно, что нам больше еще нужно? Я всегда говорю, что читатели – это единственное законное основание нашего существования. Потому что писатель пишет для себя, для Господа Бога, а журналист работает для читателя. Пока есть читатели, мы живы.
Политологи и историки размышляют о практике преследования в России независимых СМИ и высказываются в поддержку «Медузы». Иван Курило.
Власти не справились с независимыми медиа с помощью споров хозяйствующих организаций. Не справились с ними с помощью ярлыков иностранных агентов. И теперь раздают им звание нежелательных организаций. То есть от попытки захватить власть над СМИ через попытку затруднить жизнь журналистам пришли к попытке наказать тех, кто их читает, цитирует или пишет для них.
Екатерина Шульман.
Это очередное заимствование белорусских практик. Криминализация не только журналистской работы, но и медиапотребления. Там еще любят телеграм-каналы объявлять экстремистскими организациями. Подписан соучастник. Маленькие, в общем, авторитарные хитрости, поваренная книга автократа. Только белорусский куда хитрее нашего. Он своего союзника-кормильца привязал к себе так, как не снилось нам с нашим воображаемым китайским другом. И в прямую войну не влез. Так что может продолжать побеждать внутренних врагов с большим успехом. Наши тоже могут продолжать побеждать, только сама победительность эта все ярче подсвечивает тот факт, что воевать они хороши только с противником, предварительно привязанным к стулу, да и тут лучше впятером.
Прошедшая неделя оказалась исключительно богата на политические репрессии. За день до признания «Медузы» нежелательной организации стало известно о ликвидации судом московской хельсинской группы. Вслед за ней пришел черед и Сахаровского центра, у которого власти Москвы отняли помещение из-за статуса иноагента. Об этих событиях размышляет политолог Кирилл Рогов на канале Сахаровского центра «О стране и мире».
И Хельсинская группа, как легальная организация, и Сахаровский центр – это две такие вещи, которые родила демократическая революция в России. Как бы это символ такой окончательного окончания этого периода, 30-летнего периода, когда это было можно и когда это существовало. Это такое подведение черты символическое. Ну, мемориал раньше был первым таким ударом, но мемориал – это была еще такая реальная борьба. То есть вот они закрыли мемориал, тогда еще все были в России и не было войны. И здесь уже понятно, что это скорее такие символические жесты, потому что эти структуры обе недоступны для властей в их нынешнем виде, но вот их легальные прописки в России нужно уничтожить. Это одна сторона дела, символическая. Вторая сторона дела, она серьезнее, на мой взгляд, и это такая политика сталинизации. Ну, во-первых, не терпится закон об иноагентах его сделать по-настоящему репрессивным. И как бы они идут в этом направлении, просто вот им под задницу горячая сковородка лежит, они как хотят быстрее его приспособить как репрессивный закон, чтобы он вел к реальным репрессиям.
Уничтожение правозащитных организаций вызывает в памяти те преследования, с которыми они сталкивались в советские времена, пишет политик Лев Шлосберг.
Московский городской суд принял решение ликвидировать московскую хельсинскую группу и тем самым поставил себя в один ряд с погромными судами советской эпохи. Советский режим закончился моральным и государственным крахом. Постсоветский режим ждет такая же историческая участь. Говорить о стыде и позоре бессмысленно. Там, где нет права, нет и правосудия. Российская судебная система находится в таком же чудовищном состоянии, как само российское государство. Моральные мертвецы убивают морально живых. Московская хельсинская группа пережила советский морок, переживет и постсоветский. Свобода и личное достоинство не подлежат регистрации в Минюсте. Цветы Путина у гроба Людмилы Михайловны Алексеевой превращены в судебную пыль. Все на своих местах в истории, без грима и прикрас.
Многие комментаторы остро восприняли выселение Сахаровского центра. Его помещение в центре Москвы долгие годы было уникальной площадкой, где проходили самые разные встречи, выступления, кинопоказы, а иногда и поминки. Денис Белунов.
Сахаровский центр в Москве на протяжении всех путинских лет был своего рода оазисом свободы. Там могли проводить свои мероприятия любые критики власти, не исключая, кстати, ни левых, ни националистов. Режим уничтожает остатки своего демократического фасада, который раньше для него имел определенное значение. Больше похоже на инерцию несущегося под откос поезда, чем на целенаправленную политику.
Патриоты тем временем горячо приветствуют уничтожение последних островков либерализма. Сергей Мардан.
Освобождение России от проклятого наследия ельцинских времен продолжается. Запад давно уже не является нравственным ориентиром, как хотели бы многие либералы. Нормальные люди поняли это задолго до начала СВО, которое просто расставило все по своим местам.
Политолог Михаил Виноградов в Фейсбуке назвал мемориал, московскую хельсинскую группу и Сахаровский центр чем-то вроде отживших институтов. Свою мысль он развивает в передаче «Особое мнение» на канале «Живой гвоздь».
Все-таки сказать, что они попадали в повестку даже оппозиционных медиа, было, наверное, существенным преувеличением. Я говорю не в упрек запрещаемым или изгоняемым организациям, а скорее в связи с тем, что итог, результат для власти этого действия выглядит не особенно измеряемым и существенным. Да, увеличивается и без того существующая определенность между разрешенным и неразрешенным, гранями дозволенного или все еще незапрещенного этому тренду не один день. Но если сравнить присутствие в 10-е годы в повестке, не знаю, помимо Нобелевской премии, мемориала или Хельсинской группы, и не знаю, там Алексея Навального, то, естественно, Алексей Навальный создавал поводы, создавал резонансные истории, а правозащитники шли скорее в свои отрасли и чаще возникали в такое уходящее поколение. Если посмотреть часть мероприятий в Сахаровском центре, тоже была довольно возрастная публика, поэтому символически эти организации играли существенную роль. Но говорить о том, что они были политическими субъектами, вот, на мой взгляд, преувеличение. Хотя символический капитал тоже достаточно важен.
Но власти явно не склонны недооценивать значение этого символического капитала, иначе они не стали бы уничтожать под корень все, что имеет отношение к правам человека, и прославлять новую этику кувалды, отмечают многие комментаторы. Юлия Галямина.
Андрей Сахаров – один из величайших людей России, тот, кем мы по праву можем гордиться. Но нынешние власти предлагают нам гордиться не мыслителями и миротворцами, а убийцами и насильниками. Как же за них стыдно! Мир, прогресс, права человека – эти три цели неразрывно связаны. Нельзя достигнуть какой-либо из них, пренебрегая другими, писал Сахаров. У нас нет мира, нет прав человека, и глупо надеяться на прогресс и лучшую жизнь, если мы не осознаем, что нам нужно первое и второе.
Максим Крупский.
Нынешний режим демонстрирует свою полную неспособность создавать что-то, кроме страха, насилия и разрушения в промышленных масштабах. Его инструмент – это некромантия на новый лад, и попытки эксгумации давно истлевших нарративов лишний раз это подтверждают. Его символ – не слово, а пресловутая кувалда, которую он размахивает, оставляя вокруг себя одни руины. Тем понятнее эта подлость, ненависть и остервенение, с которыми он сравнивает с землей любые инициативы, позволяющие людям вступать в диалог друг с другом, размышлять, задавать вопросы.
Некоторые комментаторы напоминают, что одновременно с новостями об очередных репрессиях в России пришли и новости о серии ракетных ударов в отместку за поставки танков Украине. «Сложно горевать по волосам, снявши голову», пишет Виктор Шендерович.
В 1944 году в Германии странно горевать о новом запрете на либеральные ценности. В 1934 кричали криком и били тревогу, увы, безрезультатно. А теперь что уж заламывать руки по соседству со Свенцимом? Когда-нибудь все вернется, но только, боюсь, после долгого обморока, что не отменяет максимы о ежедневном делании того, что должно.
Но между репрессиями и ракетными ударами есть прямая связь. Решение о них утверждают одни и те же люди. Они терроризируют украинское население ракетами в отместку за неудачи на фронте. И когда в России уничтожают «Медузу», Хельсинскую группу и Сахаровский центр, это происходит по той же причине, говорит журналист Сергей Пархоменко в передаче «Суть событий» на своем канале.
Все эти три решения носят прежде всего политический, а кроме того символический характер. Это вот победы, которые они могут одержать. Это довольно удивительно, ну, в каком-то смысле это даже и смешно, может быть. Хотя смешного, конечно, мало. в какой мере они отчаялись чего-нибудь добиться на войне, что они своих побед ищут вот где, глубоко в тылу и в борьбе вот с такого рода организацией. Им важно как-нибудь вот повергнуть врага, им важно как-нибудь вот разгромить супостата. Разгромить его на фронте они не могут. Добиться каких-нибудь заметных движений в зоне военных действий они не способны. Не просто бесится. Вот я бы сказал, что это, пожалуй, даже не бешенство. Это вот жажда добиться хоть чего-нибудь. Вот это то, до чего они могут дотянуться. Вот московская хельсинская группа оказывается им по плечу. Вот для этого ничего не надо. Ни военного планирования, ни разумной оценки ситуации, ни каких-нибудь современных вооружений, ни каких-нибудь умелых вояк, ничего не надо. Просто один взмах авторучкой. Больше ничего. Им нужно продемонстрировать свою способность хоть с кем-нибудь справиться. Вот они справляются с ними.
Некоторые комментаторы уверены, что это не может продлиться вечно. Елена Лукьянова.
Я вот думаю о том времени, когда в Википедиях будет написано «Мемориал», уничтожен в 2022-м, воссоздан, восстановлен в таком-то. Московская хельсинская группа уничтожена в 2023-м, воссоздана, восстановлена в таком-то. Сахаровский центр уничтожен в 2023-м, воссоздан в таком-то. «Медуза» признана нежелательной в 2023-м, решение отменено в таком-то. И так далее. Нет, я не оптимист. Я хорошо информированный пессимист.
Оптимистично заканчивает свой пост в Фейсбуке и Сергей Пархоменко. «Мемориал» еще будет собирать по архивам материалы допросов на следствии над ними. Сахаровский центр устроит выставку фотопортретов из зала трибунала над ними. Хельсинская группа будет требовать повышения калорийности их тюремного питания, а «Медуза» будет публиковать их мемуары, надиктованные в камерах, пишет Пархоменко. С вами была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!